Глава восьмая. Люси проснулась одна в постели. Там, где спал Джордж Орсон, смятая простыня, ямка от головы на подушке, откинутое одеяло. Она села, оглядывая комнату. Солнечный свет пробивается по краям штор. Видна настороженная дверь платяного шкафа, строгие темные очертания комода, сумрачное отражение в овальном зеркале на туалетном столике, в которых она узнала себя, одну в постели. «Джордж!» — окликнула она. Прошла почти неделя. Они все еще в старом доме в Небраске, и она начинала немного тревожиться, хотя Джордж Орсон старался заверить, нечего беспокоиться. Еще кое-что надо устроить. Но ничего больше не объяснял. С самого приезда его почти не видно. Часами просиживает в запертой нижней комнате, которую называет студией. Сказать по правде, она присаживалась на корточки перед запертой дверью, заглядывала в замочную скважину под круглой граненой стеклянной ручкой, видела его, как в камере-обскуре, сидящего за большим деревянным письменным столом, сгорбившись над ноутбуком, спрятав лицо за монитором. Естественно, ей пришло в голову, что с их планом что-то не выходит. Каким бы этот так называемый план ни был, Люси понимала, что не вполне себе его представляет. Она раздвинула шторы. Хлынул свет. Стало чуточку легче. Сухой землистый запах подвала особенно чувствуется этим утром. Просыпаешься, во рту вкус подземелья, вкус гнилой тряпки. Окна не открываются, закрашены наглухо. Становится ясно, что дом давно сидит в собственной пыли. «Не волнуйся, я включил вытяжку», — сказал ей Джордж Орсон. «И раз в несколько месяцев приходит уборщица. Дом никогда не был заброшен», — сказал он с легким вызовом. Но Люси только хотела знать, давно ли здесь кто-то действительно жил, давно ли умерла его мать. И он неохотно прикинул. «Не знаю», — сказал он. «Кажется, лет 8». Непонятно почему, даже на самый простой вопрос он реагирует, как на вторжение в его личную жизнь. В последнее время они часто разговаривают в таком тоне. Она приникла к окну в безразмерной футболке и трусиках, глядя вниз на гравийную дорогу, идущую от гаража мимо дома, башни, маяка, двора, мотеля с домиками, двухполосной асфальтовой ленте, которая со временем вливается в межштатную автостраду. «Джордж!» — погромче окликнула Люси. Прошлепала по коридору, спустилась вниз на кухню. Там его тоже не было. Хотя она увидела, что миска из-под хлопьев и ложка вымыты, аккуратно поставлены на сушилку. Поэтому она пошла с кухни через столовую к студии. «Студия», по мнению Люси, звучит по-британски, претенциозно, как в каком-то старом детективе с убийством. «Студия», «бильярдная», «оранжерея», «бальный зал». Здесь его тоже нет. Дверь не заперта. На окнах шторы, на полу ковер, медный канделябр с болтающимися стеклянными подвесками. «Таково представление моей матери об элегантности», — сказал ей Джордж Орсон, впервые показывая комнату, которую она разглядывала, сложив на груди руки. Предположительно, так называемое представление его матери об элегантности – это не настоящая элегантность, но на Люси фактически комната произвела впечатление. Прекрасный восточный ковер, обои с позолотой, массивная деревянная мебель, полки с книгами, не дешевки в бумажных обложках, а настоящие книги в твердых переплетах с выпуклыми корешками, плотной бумагой, густым древесным запахом. «Существует ли разница, — задумалась она, — какое-то тонкое отличие в хорошем вкусе или воспитании, которое позволяет назвать комнату студией, но не позволяет поставить светильник, именующийся канделябром? Ей еще многое предстоит узнать о социальных классовых различиях, сказал Джордж Орсон, познакомившийся с такими вещами в Йельском университете. Что говорит о ней скудный опыт знакомства со студиями, канделябрами и прочим? За ней тянется длинная-длинная линия бледных, чернорабочих, ирландских, польских, итальянских крестьян, ничего собой не представляющих на протяжении поколений. Можно представить ее семью двухмерной, вроде персонажей комиксов. Вот отец, водопроводчик, добродушный, с пивным брюшком, перепачканный человечек с волосатыми руками и лысой головой. Мать, суровая и порывистая, как ураган. Пьет кофе за кухонным столом перед уходом на службу в больницу. Она медсестра, но младшая, только ухаживает за больными. Сестра, простенькая и пухлая, как отец, покорно моет тарелки или укладывает белье в корзину для стирки, не жалуясь, что Люси хмуро и праздно сидит на диване, читая произведения новейших молодых романисток, стараясь источать просвещенное раздражение. Невозможно не думать о своей потерянной, досадно-карикатурной семье, оглядывая пустую студию, о старой убогой жизни, которую она променяла вот на эту новую. В студии стоит старый дубовый письменный стол с шестью ящиками с обеих сторон. Все они заперты. Картотечные шкафчики тоже заперты. И ноутбук Джорджа Орсона с секретным паролем. И стенной сейф, скрытый за обрамленным фотопортретом деда и бабки Джорджа Орсона. «Дедушка и бабушка Орсон», — сказал Джордж, указывая на мрачную пару с бледными лицами в темных одеждах. У женщины один глаз светлый, другой темный. «Это называется гетерохромия», — сказал Джордж Орсон. «Большая редкость. Один глаз голубой, другой карий. Возможно, наследственное, хотя бабушка всегда напоминала, что в детстве брат ударил ее в глаз». «М-м-м», — промычала Люси, и теперь, находясь одна в комнате, вновь вгляделась в изображение, в гетерохромные глаза женщины, устремленные на фотографа. Откровенно несчастный, почти умоляющий взгляд. Потом сдвинула защелку, как ей показывал Джордж Орсон, и старая фотография в рамке повернулась, словно дверца шкафчика, обнажив стенную нишу с сейфом. «Так», — сказала Люси, впервые увидев сейф, с виду довольно старый, с круглым циферблатом вроде верньера на старых радиоприемниках. «Не откроешь?» — спросила она. И Джордж Орсон фыркнул с легкой нерешительностью. «По правде сказать, не могу», — сказал он. Они посмотрели друг другу в глаза, и она не совсем поняла выражение его лица. «Так и не подобрал комбинацию», — сказал он. Потом пожал плечами. «В любом случае, там наверняка пусто». «Ты уверен, что пусто?» — сказала она, взглянув на него. Он не отвел глаза, которые в тот миг спросили: «Ты мне не веришь?» А ее глаза ответили: «Пока не знаю, думаю». «Ну», — сказал Джордж Орсон, — «сильно сомневаюсь, что он набит золотыми дублонами и драгоценными камнями». И слегка улыбнулся, заиграв ямочками на щеках. «Комбинация наверняка отыщется в архивных бумагах», — сказал он, игриво коснувшись ее ноги указательным пальцем, как бы на счастье. «Где-нибудь обязательно есть», — сказал он, — «если только ключ от картотеки найдется». И теперь, стоя в студии, она не удержалась от очередного осмотра сейфа. Не удержавшись, протянула руку к медной ручке, оправленный слоновой костью, просто чтобы убедиться, что сейф по-прежнему заперт, запечатан и недоступен. Не то чтобы ей хочется обокрасть Джорджа Орсона, не то чтобы она питала страсть к деньгам. Хотя надо признаться, что это проблема. Надо признаться, ей страстно хотелось покинуть Помпею, штат Огайо, жить в богатстве с Джорджем Орсоном, и, возможно, действительно именно это, среди всего прочего, привлекало ее в нынешней авантюре. В сентябре, в последний год обучения в средней школе, через 2 месяца после смерти родителей, Люси была простой, убитой горем, ученицей спецкласса Джорджа Орсона по американской истории. Примечание. В средних школах США в специальные классы набираются ученики, претендующие на университетскую стипендию. Конец примечания. Он был новым учителем, новичком в городе, и прямо в самый первый день занятий выяснилось, что производит сильное впечатление. Весь в черном, с бесхитростным взглядом зеленых глаз, устремленным на окружающих с такой улыбкой, будто все они вместе совершают нечто противозаконное. Американская история, история, которую вы до сих пор изучали, полна обмана, сказал им Джордж Орсон и помолчал, как бы смакуя последнее слово. Она подумала, что он должно быть из Нью-Йорка, Чикаго или еще откуда-то. Долго здесь не задержится, но фактически обратила на него гораздо больше внимания, чем ожидала. Потом в коридоре услышала, как мальчишки обсуждают автомобиль Джорджа Орсона. Она и сама заметила Мазератти Спайдер, крошечный, серебристый, с откидным верхом, вмещающий всего 2 человек, почти игрушечный. «Видели?» — услышала она вопрос Тодда Зилки, которого ненавидела. Он был футболистом, могучим верзилой, хоть сыном юриста, настолько хорошо успевающим в школе, что его выбрали в Национальное общество почета, после чего Люси перестала посещать собрания. Будь она посмелее, совсем вышла бы, отказалась от членства. В среднем классе именно тот Зилка стал называть ее Лайси, в чем не было ничего страшного, если бы они с сестрой действительно не заразились вшами, педикулезом, и были с позором изгнаны из школы, пока не избавятся от паразитов, и даже через годы многие называли ее Лайси, возможно, запомнив только это после 12-летней совместной учебы. Примечание. Лайс, вош, английский. Конец примечания. Люси прозвала Тодда Зилку Тодзиллой, однако не сумела добиться, чтобы прозвище к нему приклеилось. Тот факт, что твари вроде Тодзиллы живут и процветают, стал, среди прочего, поводом навсегда покинуть Помпею, штат Огайо. Тем не менее, она тайком прислушалась, как он излагает свое дурацкое мнение идиотам-приятелям в школьном коридоре. «Я имею в виду, — говорил он, — мне хотелось бы знать, откуда у захудалого учителишки бабки на такую тачку? Похоже, импортная. Итальянская, знаете. Наверняка на 70 кусков тянет». Она невольно обомлела. $70 000. Впечатляющая сумма. И снова вспомнила Джорджа Орсона, стоявшего перед ними в классе. Джорджа Орсона в облегающей черной рубашке, объясняющего, что Вудро Вильсон был белым расистом, и цитирующего Анаис Нин. «Мы видим не настоящие вещи, а самих себя, потому что за видящим оком всегда стоит я». Примечание. Нин Анаис. 1903-1977 годы, американская писательница, особенно прославившаяся публикацией своих дневников. Конец примечания. В один прекрасный день, вскоре после этого, Тодзилла поднял в классе руку, и Джордж Орсон с надеждой кивнул, будто собирался вместе с ним обсуждать Конституцию. «Да, Тодд», — — сказал Джордж Орсон. И Тадзила ухмыльнулся, оскалив крупные зубы с железной ортопедической пластинкой. «Так, мистер О», — сказал он, принадлежа к числу придурков, которые считают прикольным называть учителей и прочих взрослых глупыми кличками. «Вот что, мистер О», — сказал Тадзила. «Откуда у вас такая машина? Обалденная!» «О», — сказал Джордж Орсон. «Спасибо». «Что это? Мазерати?» «Совершенно верно». Джордж Орсон оглядел остальных, и Люси показалось, что их с Джорджем Орсоном взгляды встретились на долю секунды, словно они были заодно, молча признав Тадзилу неандертальцем. Потом Джордж Орсон переключил внимание на доску, на конспект, еще на что-то. «Почему же вы школьный учитель, если можете себе позволить такую машину?» — продолжал Тадзила. «Пожалуй, потому, что преподавание в средней школе меня вполне устраивает», — сказал Джордж Орсон с непроницаемым видом. Снова взглянул на Люси. Уголки губ вздернулись так, что ямочка на подбородке исчезла. Возможно, лишь она заметила моментальный намек на скрытое веселье. Люси улыбнулась. Забавный, интересный. Но Тодду это не понравилось. Потом в коридоре, в школьном зале, в кафетерии она слышала, как он критически повторял тот же самый вопрос. «Откуда у школьного учителя такая машина? Преподавание его нахрен устраивает, поцелуйте меня в задницу. По-моему, просто богатенький педик или охотник до малолеток. Просто балдеет среди ребятишек». Пожалуй, тут она впервые подумала. Ее саму заинтриговала мысль о богатстве Джорджа Орсона, о его мягких, но мужских руках, испещренных венами. Они выехали из Помпеи в Мазератти, и, может быть, это ей придавало уверенности. Она думала, что хорошо смотрится в этой машине. На автостраде их разглядывали. Один тип выглянул из внедорожника, картинно подмигнул на манер артиста немого кино или мима. Она со своей стороны демонстративно не заметила, хотя фактически даже купила тюбик яркой губной помады, как бы в шутку, но, глядя на себя в боковое зеркало, в душе радовалась эффекту. «Кем ты стала бы, если не Люси?» Они часто обсуждали этот вопрос, когда Джордж Орсон не запирался в студии. «Кем ты хочешь стать?» Однажды Джордж Орсон откопал в гараже лук и стрелы. Они пошли на берег пострелять на пробу. Настоящей мишени он не нашел, поэтому долго возился, подыскивая для Люси что-нибудь подходящее. Например, пирамиду банок из-под содовой, старый пляжный мяч, всего наполовину накачанный, большую картонную коробку, на которой начертил круги черным маркером. Когда Люси вставила стрелу в тетиву, вскинула лук, постаралась прицелиться, Джордж Орсон начал задавать вопросы. «Кем ты предпочла бы стать? Непопулярным диктатором или популярным президентом?» «Легко ответить», — сказала Люси. «Лучше жила бы в бедности в прекрасном месте или в богатстве в ужасном?» «По-моему, вряд ли бедные люди когда-нибудь живут в прекрасных местах», — сказала она. «Лучше бы утонула, замерзла насмерть или сгорела при пожаре?» «Джордж, почему ты всегда мрачно шутишь?» Он скупо улыбнулся. «Поступила бы в колледж, даже если бы денег хватило, чтоб всю жизнь не работать?» «То есть», — продолжал Джордж Орсон, — «поступила бы просто ради образования или только ради какой-то карьеры?» задумалась Люси, присовывая бороду пляжному мячу, лениво колыхавшемуся на ветру. «Думаю, ради образования. Хотя, если б денег хватило, чтобы никогда не работать, может, выбрала бы другую специальность, какую-нибудь непрактичную?» «Понятно», — сказал Джордж Орсон. Он стоял позади нее, прикасаясь к спине грудью, помогая целиться. «Например?» — спросил он. «Например, историю», — сказала Люси, улыбнулась в его сторону и пустила стрелу, которая описала извилистую неуверенную дугу, потом упала на песок приблизительно в футе от пляжного мяча. «Почти в яблочко», — шепнул Джордж Орсон, все еще к ней прижимаясь, обхватывая рукой за талию, касаясь губами уха. Она почувствовала, как губы шевельнулись и выдохнули. «Очень близко». Она вновь вспомнила об этом, выйдя из дома и остановившись в ночной футболке со сбившимися на бок примятыми волосами. В данный момент ничего привлекательного. «Джордж!» — крикнула она еще раз. И осторожно, ступив босыми чувствительными ногами на гравий подъездной дорожки, направилась к гаражу. Это была деревянная постройка вроде сарая, заросшая по бокам высокими сорняками, где с ее приближением со стрекотом запрыгали потревоженные кузнечики. Сухие крылышки трещали, как погремушки. Она забрала в кулак рассыпавшиеся волосы. Они больше не выезжали в Мазератти после приезда. «Слишком в глаза бросается», — сказал Джордж Орсон. «Незачем привлекать к себе внимание». И на другое утро она проснулась, а его уже не было ни в постели, ни дома, и в конце концов Люси нашла его в гараже. Там стояли две машины. Слева Мазератти, целиком накрытый оливково-зеленым брезентом. Справа старый красно-белый пикап Ford Bronco, скорее всего, 70-х-80-х годов. Капот пикапа был поднят, над двигателем склонился Джордж Орсон. Он был в старом рабочем комбинезоне, и она чуть вслух не рассмеялась. Непонятно, где можно выкопать такой комбинезон. «Джордж», — сказала она, — «я тебя обыскалась. Что ты тут делаешь?» «Машину чиню», — сказал он. «А-а-а», — сказала она. И хотя в основном он остался самим собой, выглядел, как бы сказать, ряженым в грязном комбинезоне, с нечесанными вздыбленными волосами, с замасленными черными пальцами, она содрогнулась. «Даже не знала, что ты умеешь машины чинить», — сказала Люси, и Джордж Орсон бросил на нее долгий взгляд. Огорченный, по ее мнению, будто он припомнил собственную ошибку, совершенную в далеком прошлом. «Возможно, ты многого обо мне не знаешь», — сказал он. Поэтому она теперь помедлила, топчась в дверях гаража. Пикап исчез. Ее пробила дрожь сомнения, пока она разглядывала голый бетонный пол с маслянистым пятном в пыли на месте старого Форда Бранко. Он уехал, оставил ее в одиночестве. Бросил? Мазератти на месте, по-прежнему накрыт брезентом. Она не совсем брошена. Хотя знает, что у нее нет ключей от машины. Даже если бы были, она не сумеет вести автомобиль с механической коробкой передач. Думая об этом, Люси оглядывала полки. Банки с машинным маслом, бутылки с голубоватой стеклоочистительной жидкостью, коробки с болтами, шурупами и прокладками. Небраска еще хуже Огайо, если такое вообще возможно. «Беззвучное место», — думала она. Хотя порой оконные рамы глухо дребезжат под ветром, слышится его долгое дуновение в сорной траве и пыли на сухом ложе озера. Иногда над домом раздается внезапный ужасный хлопок, когда военный самолет преодолевает звуковой барьер. Стрекочут кузнечики, прыгая с одного колеса на другое. Однако в основном безмолвие, как после конца света, и небо тебя запечатывает в стеклянном заснеженном шаре. Она по-прежнему была в гараже, когда вернулся Джордж Орсон. Сдернула с Мазерати брезент, села на водительское сиденье, желая бы знать, как запустить мотор, соединив провода. Как было бы замечательно, если б Джордж Орсон вернулся и обнаружил пропажу любимого Мазерати, получив хороший урок. Приятно представить его выражение, когда он увидел бы ее в машине, уже в темноте, выезжающей на дорожку. Она все еще фантазировала на эту тему, когда Джордж Орсон остановил рядом старый Форд Бранко. Удивленно взглянул, открыв дверцу. Почему снят брезент с Мазерати? Но, увидев ее за рулем, встревожился, сильно ее обрадовав. «Люси?» — сказал он. На нем были джинсы и черная футболка, совершенно неописуемая. Таково его представление о подобающей в здешних местах одежде, в которую он, надо признать, не выглядит богачом. Не выглядит даже школьным учителем. Не бритый, с отросшими волосами, с подозрительно окаменевшей челюстью, настоящий злодей средних лет. Она мимолетно вспомнила отца своей подружки Кейли, который развелся с ее матерью, жил в Янгстауне, слишком много пил, однажды возил их, 12-летних, в парк развлечений на Седер-Пойнт. Он вспомнился ей на автомобильной стоянке, привалившейся к капоту своей машины, куря сигарету, пока они подходили, когда она опасливо обратила внимание на его мускулистые руки, уставившиеся на нее глаза, и подумала, не разглядывает ли он чуть проклюнувшиеся груди? «Люси, что ты тут делаешь?» — повторил Джордж Орсон, и она твердо на него взглянула. «Конечно, настоящий Джордж Орсон еще здесь, внутри, если отмоется начисто. «Собираюсь завести машину, угнать, уехать в Мексику», — сказала Люси. И лицо его стало знакомым лицом Джорджа Орсона, того самого Джорджа Орсона, которому нравится ее сарказм. «Милая», — сказал Джордж Орсон, — «я просто быстренько смотался в город, и все. Надо было кое-что прикупить, приготовить тебе вкусный ужин». «Не люблю, когда меня бросают», — сурово сказала Люси. «Ты спала?» — сказал Джордж Орсон. «Будить не хотелось». Он провел рукой по волосам. Действительно понял, что выглядит неопрятно. Дотянулся, открыл дверцу Мазерати, забрался на пассажирское сиденье. «Записку оставил», — сказал он. «На столе, на кухне. Видно, ты не заметила». «Нет», — сказала она. Они помолчали, и она ничего не могла поделать с медленно разливающейся в груди пустотой одиночества после конца света и схватилась за руль, будто куда-то ехала. «Не хочу здесь одна оставаться», — сказала она. Они взглянули друг на друга. «Извини», — сказал Джордж Орсон. Он накрыл ее руку ладонью, она ощутила гладкое пожатие. В конце концов, он, вероятно, остался единственным в мире, кто ее действительно любит.